Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 3 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Программа «Иностранцы» и наш гость сегодня Усман Баратов. Он президент Межрегионального узбекского землячества, член Комитета за гражданские права. Усман Акрамович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как вы прокомментируете то, что происходит вокруг взаимоотношений, уже прямо скажем, между Российской Федерацией и Узбекистаном из-за одного человека пока, по сути?
Я бы не сказал, что на юридическом уровне есть какие-то сейчас трения из-за этого.
На юридическом нет.
А на бытовом, конечно, они всегда были, есть и будут.
Вот вы говорите, были, есть и будут. Но что-то изменилось после того, как стало известно о деле Бабакуловой?
Были разные случаи в постсоветский период, когда какой-то частный случай, например, вспомним Берилева или другие события, естественно, поднималась волна недовольства, бытовой уровень перерастал в массовые драки, тоже раньше на Манежной. Не исключено, это случай двухдневной давности, тоже может последовать аналогичные события. Но я надеюсь, власти до этого не допустят.
Ну, вообще вы следите за тем, что происходит, что об этом рассказывают, что об этом говорят?
Да, обязательно.
Ну, вот ваше отношение к тому, что сейчас рассказывают об этом случае, много там похожего на правду, многое то, что с вашей точки зрения, ну, точно не может быть.
Всегда в таких случаях есть энное количество пены. Везде где-то кто-то хочет нагреть руки, получить капитал политический и прочее. Естественно, в таких случаях поднимают голос нацисты, фашистующие элементы и прочая всякая грязь. Не исключено, что в этих событиях тоже эти слои тоже начнут свой голос поднимать общественное мнение против мигрантов и в отношении азиатов особенности. Так что такие случаи мы ожидаем. Уже есть сигналы из регионов, например, из Иркутска, что там уже полиция, не дожидаясь каких-то распоряжений, начинает уже более массово и внимательно придираться к трудовым мигрантов, необоснованно проверять документы на улицах и прочее.
Здесь, в Москве, ничего подобного пока нет?
В Москве пока, конечно, такого нету, но тут еще на каком шагу полиция, в отличие от регионов, тут еще не начался массовый приезд мигрантов. Это где-то ожидается вот середина марта обычно массовый приезд бывает. Но мы знаем, что за предыдущий период очень большое количество было запрет на въезд. К Новому году это число исчислялось 1 800 000 иностранным гражданам. Запрещен въезд в Российскую Федерацию.
Это только гражданам Узбекистана?
Нет, общей сложности, да. Но сейчас уже, наверное, эта цифра уже приближается к 2 миллионам, по всей видимости, будет как апрелю к маю. Вот, естественно, количество уменьшается. И еще, помимо этого, то, что количество мигрантов меньше, вот визуально это замечаете вы, наверное, и сами вот на улице. Меньше стало лиц, так скажем, раньше назывались кавказской внешностью, а национальной, сейчас азиатской, скажем, в кавычках. Вот, то, что доллар, курс доллара резко поднялся в 2 с лишним раза, и многие трудовые мигранты, кому въезд и не запрещен в Россию, они предпочитают ехать на заработки уже не в Россию, а в какие-то другие страны.
Но при этом все-таки вы сказали, что ожидается новая волна, и это как-то связано с мартом. Объясните, почему?
Ну, это сезонный фактор. Ежегодно, начиная где-то конца сентября до 31 декабря, отток бывает, на зиму уезжает. И вот начиная с марта по мая массовый приезд. Это летний период, строительство, дачные поселках, они стройка занимаются. Так что это было, есть и будет сезонный поток, отток.
Для того, чтобы понять, вот вы сказали, опять же, что из-за изменения курса доллара кто-то может уже и не ехать в Россию. То есть, а для того, чтобы понять, вот здесь люди сколько зарабатывают и сколько зарабатывают в Узбекистане, вот эта разница, она в цифрах какая?
Где-то вот по последним сведениям в Узбекистане, где-то так порядка $150 в среднем возьмем. Есть, конечно, люди там больше зарабатывают, кто-то меньше зарабатывает. Но если вот посмотреть, что здесь зарабатывал дворник порядка, скажем, около 20 тысяч.
И если он, это было сильно больше, чем 150.
Да, ну тогда доллар был порядка 33, даже доходил на прошлой неделе более 80, но мы знаем, что Россия сильно привязана к нефти. Вот, и получается, заработок в два раза уменьшился. Ну, что там, 20 тысяч долларов, эквиваленте, $250 он мог послать.
Люди, люди приезжают на сезон, это на... Что это за период? Вот они в марте приезжают, когда возвращаются домой?
Начиная с сентября, точно до 31 декабря, до Нового года. А уже после Нового года уже смысла нет уезжать.
Угу. А сколько стоит билет туда-обратно?
Он тоже фактор сезона. Раньше с советского периода и какого-то первого года постсоветского периода цены были стабильны и зимой, и летом. Сейчас, значит, авиакомпании тоже научились подделываться под мигрантов. Если, значит, отток осенью, они, значит, туда цена дороже, а оттуда дешевле. Почти в два раза цена. Вот сейчас уже, значит, поменялись местами. Сейчас из Средней Азии сюда будет билет дороже в два раза, чем отсюда туда.
Ну, в рублях это сколько стоит?
Ну, разные авиакомпании разные цены
устанавливали.
Ну, где-то порядка, где-то 15-12. Ну, смотря до Ташкента, Самарканда, смотря куда летишь.
Но все-таки вот 15 туда и, скажем, 10 обратно. Или как?
Нет, если сезон, чтобы туда возвращаться, цена повышается, там, 18, может быть, тысяч, 20 тысяч. Там еще зависит от...
Направлении.
В одном направлении, да. Еще чем ближе к моменту отъезда, тем цена, естественно, билет повышается. Авиакомпании, они тоже стараются побольше иметь прибыль.
Ведь эти деньги, если я правильно понимаю, тоже люди закладывают для того, чтобы понять, сколько они здесь заработают, каков будет их доход,
да,
чтобы
сравнивать. Да, естественно, смотрите, туда-сюда дорога. Тут еще, значит, расходы от Московской области повыше, чем в городе Москве, для того, чтобы получить патент, ну, там, расходы на медицину, на сдачу трех языков, экзамен языка, там, основ прав и законодательства, значит, и, значит, тут страховку получить, где-то порядка около 20 тысяч, 22, 21 тысяч обходится в Московской области получить патент с месячной оплатой. И заложите дорогу туда-обратно, ну, порядка $1000 получается. Он, еще не начиная работу, уже должен заложить эти накладные расходы.
Это накладные расходы, да, сути, на сезон. Так, на сезон. Хорошо, еще скажите, вот когда граждане Узбекистана приезжают сюда, они получают зарплату в рублях. Они что, потом в доллары переводят? Или как этот механизм работает?
Да, к сожалению, в Узбекистан только можно пересылать в долларах. А вот в Таджикистан у них лучше. У них там правительство, не знаю, так хорошо идет навстречу своим гражданам, в отличие от Узбекистана. У них можно переводить в рублях уже много лет. А на переводы через доллар, естественно, теряешь на купле-продаже. Тут еще там энное количество рублей теряет
экономика. Вы довольно четко сразу ограничили вот эти приезды, массовые приезды граждан Узбекистана, сезонностью.
Да.
Так вот, а скажите, а многие люди приезжают из Узбекистана и остаются здесь? Тяжело ли получить российское гражданство, к примеру?
Хороший вопрос, да. Вот, значит, на декабрь месяц, вот к концу сезона, вот что-то цифра 1 800 000... Это и здесь совпадает с запретом на въезд иностранцев. Вот узбекистанцев в России на зиму по официальным, по белой, которую ФМС считает, они каждый месяц дают сводку 4 числа следующего месяца по предыдущему месяцу. Где-то порядка 1 800 000 на зиму остались граждан Узбекистана в Российской Федерации. Ну, еще есть энное количество, которые уже многие года в России, где-то там в лесах, даже в Москве. Вот недавно один ко мне звонил, он, оказывается, в Москве уже 12 лет находится нелегально. У него и жена здесь, и дети в школу ходят. Я говорю, как ты? Ну, вот если там на улице остановят, ну, я ему деньги дам полицейскому, и дальше. Вот 12 лет он незаконно. Он уже никаких сводках по ФМС, нигде его нету. Естественно, такие люди не входят в это количество, 1 800 000. Если по всей России, ну, наберется, наверное, ну, как минимум 500 000, если не 1 000 000, еще таких нелегалов, которые в тайге лес рубят и прочее.
Это президент межрегионального узбекского землячества Усман Баратов у нас сегодня в программе «Иностранцы». Телефон прямого эфира 7373948. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно через сайт, можно через Твиттер присоединяться к этой беседе. Давайте вернемся к случаю Гюльчихры Бабакуловой, которая, как известно, убила и обезглавила 4-летнюю девочку. Об этом здесь много говорили. Вот вы смотрите по телевизору сюжеты об этом или слушаете об этом по радио, читаете в интернете, в газетах. Вы наверняка понимаете также, как об этом говорят в Узбекистане. Или об этом вообще не говорят там?
Вот я только что перед эфиром звонил в Узбекистан своим, да, они об этом даже не слышали. В новостях нигде нету. И вот хорошо, федеральные каналы до вчерашнего дня тоже об этом и не показывали. Даже Дмитрий Песков об этом отметил, что мы не давали такого распоряжения. Вчера только вечером «Россия-1» показала в новостях, что там в зале суда арестована на 2 месяца эта баба Колова. Я думаю, может быть, и правильно делают, не нагнетает обстановку, может быть, и не надо этого делать. Может, и правильно это.
Ну, разве с вашей точки зрения было бы правильно? Ну, вот рядом с вами у станции метро происходит такое, а вы даже знать не будете, что такое может быть?
Это особо трагический случай. Я же говорю, я боюсь того, чтобы этими воспользовались нацисты, фашисты и другие элементы, к сожалению. И вообще этот случай, я бы даже не сказал, что это частный. Я ожидал какой-то случай, что будет в ближайшее время, как начались бомбардировки, так называемые точечные бомбардировки в Сирии. Всей мощью нашей родной российской авиации, аж он с Поволжья, с Энгельша летает, с Каспийского моря, там корабли стреляют ракетами, вот, что ответные меры будут. У нас же там же сам руководитель ФСБ России говорил, что там энное количество, там где-то 2000, по-моему, российских граждан воюют. Это уже не говорю о граждан стран СНГ, бывших наших сограждан. Ну, естественно, они, наверное, не будут молчать. Какие-то ответные меры вместе будут. Вспомним башню-близнецы в Нью-Йорке. Я ожидал, чтобы... Но я не ожидал, что это такой страшный случай будет.
Но вы же слышали, да, уже заговорили о каких-то людях, которые, возможно, ее провоцировали, подговаривали. А вообще, вот эта проблема для Узбекистана насколько серьезная? Здесь говорят, исламское государство, террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. А на территории Узбекистана как это?
Не знаю, там как сейчас в Узбекистане, я уже там давно не был, я отношусь как бы к оппозиции, нынешнему правительству, диктаторскому правительству Каримова. Но я бы не согласился с вами, вы сказали, исламское государство, да, вот ваши коллеги...
Это название.
Нет такого, да, название себе называют, они могут сказать что угодно, святыми красивыми словами. Вот ваши коллеги так говорят, и многие политики, ну, нужно было, наверное, приставку делать, слово «так называемое исламское государство».
Да, это, конечно, в кавычках.
Вот слово, если «так называемое», с этим можно. Да, они себя называют исламское государство, но не значит, что они выполняют полностью то, что, значит, велел пророк Мухаммед своим последователям. Ислам, она сама по себе, она призывающая религия к миру, к ненасилию и прочее. Вот когда мы увидели, как они режут головы и прочее, прочее, ну, это, естественно, это у всех вызывает отвращение это все. Я вам одну расскажу историю. Один из пророков обратился к Богу в конце своей жизни. Всевышний, ты меня, наверное, в рай примешь. Я же за тебя там все это делал, там призывал людей. Всевышний говорит, нет. А почему? Я же воевал там, мечом ходил в другие страны. А Бог ему говорит, вот именно то, что ты мечом в единобожие людей заставлял перейти в мою веру. Нужно было объяснять. И то же самое я бы хотел сравнить вот эти бомбардировки, так называемые точечные. Я здесь критически отношусь к этим бомбардировкам. Вот исходя из вот этой притчи, что я вам рассказал, нужно было, прежде чем бросать бомбой, месяц, ну, скажем, 40 дней, как религиозные, там, скажем, 40-дневка, да, 40 дней бомбить эти точки листовками. Вот что сейчас 3 дня назад и началось. Сам Путин говорил тоже. Вот нужно было листовки напечатать на ведущих языках, арабском, фарси, тюркском, и бросать 40 дней из бомболюков листовки во все эти...
Потом надо было убедиться в том, что их получили.
Да, ну, а получит, получит. Ну, а что, бумаги жалко? Бумага дешевле стоит, чем
бомбы. А если никто ничего не получит, тогда
получается... На разные языка. Да получит обязательно. А. Если с неба падают миллионы листовок ежедневно из бомболюков, когда дешевле, чем бомба стоит. 40 дней бомбить листовками, вот до этого числа мы вам даем, каждый день отчислят. Осталось 39 дней, осталось 38 и так далее по счету. И вот когда 0 дней, вот кто ушел, Тот ушел, кто не ушел, тот опоздал. Вот после этого бомбить.
Все-таки про вербовщиков. Насколько можно говорить о том, что, к примеру, ну, с вашей точки зрения, среди узбекской диаспоры здесь, в Узбекистане сейчас, насколько они активны? Об этом говорят?
Да, говорят, но вербовщики, они открыто, естественно, не вербуют. Их же сразу заметут. Где-то, наверное, есть, вот мы тоже слышим, где-то в мечетях, где-то в места скопления религиозных. Они же не в открыто, не с первого дня начинают вербовать. Вот подошел к незнакомому, давай, поехали туда. Наверное, какие-то душевные разговоры, день, два, три, в душ его войдет. Потом потихонечку, если он поймет, что он может поддаться вербовке, потом он начинает его заинтересовывать.
Вот эта история с Гульчихрой Бабакуловой, ведь она довольно давно была уже на территории Российской Федерации, судя по всему, судя по тому, что рассказывают о ней. А вы как-то начали сразу говорить об этих точечных бомбардировках, которые были явно намного позже того момента, когда она сюда приехала. Что произошло? Как вы для себя это объясняете?
Ну, хоть она давно, здесь многие годами ходят, но они же друг с другом общаются, видят, если что, кого можно под какое-то дело подвербовать, ну, скажем, живую бомбу сделать, пояс шахидки одеть и прочее. Но она, наверное, в резерве была, как говорят, она якобы там была немножко больная, вот, легко ее можно было одурманить, и ей, наверное, по всей видимости, предложили. Естественно, я думаю, наши спецслужбы не будут по этой линии идти, потому что для них это минус будет, не будут признавать. Но если повторяться еще 2-3 каких-то подобных случая, но, не скажем, не отрезанием головы, а какими-то живыми бомбами, то уже спецслужбы обязаны будут сказать, признать факт системности, мести. Давайте не будем доводить.
Да. Это Услам Баратов, он президент межрегионального узбекского землячества. Мы понятно, что говорим довольно много о случае с Гульчихрой Бабакуловой. 276-й вас спрашивает, все-таки вот ваши земляки, они как-то обсуждают это зверское убийство ребенка? Если обсуждают, что говорят?
Все, с кем я разговариваю, естественно, они осуждают. Это очень трагический случай. Особенно то, что этот случай был в отношении ребенка. Тут никто не хочет ее даже словом защитить, никто, даже близко. И в том числе я это осуждаю.
Еще один вопрос возникает. Может быть, вы кто? Вы сказали, что вы давно не были в Узбекистане, но так или иначе вы же созваниваетесь. Вот эта история, когда нам рассказывают о том, что в Самарканде арестовали уже старшего сына Бабакуловой. Как это можно объяснить? Он, может быть, как-то связан? Или там просто какие-то такие особые порядки?
В Узбекистане более жестко, там делают превентивные удары, тут, там с правами человека на нулевом уровне, там на всякий случай арестуют, побьют, если он даже не виноват, ну, на всякий случай для процедуры, кто его знает так. Вот, наверное, старшего сына, если ему уже 18 лет, наверное, в подвале побывал в местном СНБ, постучали ему по голове на всякий случай.
А это именно так всегда происходит?
В Узбекистане, сплошь и рядом.
Хорошо, я не знаю, как наша слушательница, какое имя она имеет в виду, но она пишет М-дефисна, ну вот можно прочитать Марина, Мадина, не знаю, разные варианты. И вот она, смотрите, как формулирует вопрос. Как получилось, вот вы упоминаете же о том, что она, возможно, больна, ну вот, к примеру, она больная, а что за ней никто не следит, что узбекская община, к примеру, не каждый туда входит, она своим не помогает, и вообще, то есть, насколько сильна узбекская община здесь?
У нас нет единой пирамиды, единоначалия, так же, как и в других диаспорах. Есть несколько диаспор, они каждое какое-то энное количество вокруг себя аккумулируют. Есть, значит, представители этой национальности, которые никакой диаспоры не примыкают, сами по себе живут. Ну, вот несколько человек сняли комнату в квартире, вот они сами с собой кучкуются, они знают, вот этот 5-6 или 10-15 человек, с кем общаются в выходные, после работы, все, о них ни мы не знаем, ни они о нас почти не знают.
А когда, к примеру, вот женщина, да, ей там 38, допустим, 3 года назад она уезжала, ей было 35 лет, вот так это бывает, это распространенная история, что вот, к примеру, 35-летняя женщина одна может уехать, оставив детей, мужа, к примеру, уехать зарабатывать за границу. Насколько это распространенная история?
К сожалению, в последние годы это стало широко распространено. С приходом к власти Каримова
Так он вот, давно да, пришел
ну,
к
власти. Вот с тех пор началась вот эта трудовая миграция. У нас в Узбекистан как бы народ оседлый. Даже в советское время вот тут в Россию вот, из-под палки гнали так называемые комсомольские путевки, строительство БАМа, здесь в Москве Шарко-Пошибникова завод, Азлыка, ЗИЛ и прочее. Заставляли год поработать назад там. Их просили, останься еще год-два поработать, квартиру получишь. Нет, уедем к тебе в Кишлак. А вот то, что жизнь застала, что голод подхлестнуло, что Каримов посадил цветущую Советскую Республику на самый низкий экономический уровень, что тут миллионы ходят, в том числе и женщины. На прошлый год за пределами Узбекистана на трудовую миграцию более 400 тысяч женщин уехало. Это минус.
Нет, понятно, что женщины хотят зарабатывать, но как их отпускают? То как может отпустить ну, муж, некоторые... отец? К этому спокойно относятся?
Нет, во-первых, некоторые с мужьями приезжают. Некоторые даже с детьми не есть энное количество. Но много женщин, которые уже не имеют семьи, семья распалась, не знаю, экономические там повлияли или что. Ну, вот свободная женщина. К сожалению, вот свободная женщина, тут некоторые энное количество занимаются нехорошими делами. Это не хочется даже говорить.
Это Усман Баратов, 7373948. Усман Акрамович, я попрошу вас надеть наушники, 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Наши слушатели к нам присоединяются. Первый... Нет, не получилось. Ильгам, вам придется перезвонить. Я хотел сказать, первым будет Ильгам, но не получилось. Почему-то слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Нет, не получается. А, может быть, у нас что-то с линией. Еще одна попытка. Ильгам, добрый день.
Да, добрый день. Ну, дело в том, что изначально, как это произошло, я услышал только радио. Но ни первый, ни второй, ни третий канал до сих пор не показывал. Но это представление относится именно не к национальному происхождению, а именно к преступнику. Это преступник. Нужно было, конечно, транслировать, как французо-американцы висит вертолет, транслировать, еще 20 минут можно было изучать ситуацию. И, конечно, достаточно было полиции 20 минут, когда находилась... и демонстрировал, угрожало.
Ильгам, у вас будет вопрос гостю, да? Вопрос гостю будет?
Вопрос. Дело в том, что ведь все бытовое произошло, она ведь жила с этой семьей. Да, не кажется ли, что вам какая-то обида была у нее с этой семьей, и что-то откуда взялась в голову, и она отомстила этой семью. Получали ли она зарплату там, или вообще не получала. Но то, что она выходила, кричала демонстративно, это загадка. Но она не одна, ей помогли, моя уверенность в этом. Спасибо.
Спасибо. А вот про уверенность давайте тогда. Вот вы когда об этом услышали, у вас тоже есть уверенность, что она не одна, это не чисто бытовая история?
Ну, естественно, поверхностный слой бытовой, но этим бытовым случаем, я как ранее говорил, воспользовались те, кто хотел отомстить за бомбардировки России.
И все-таки за ней кто-то обязательно есть?
Обязательно. Таких-то и ищут.
Нет, то, что ищут, мы понимаем.
И таких находят. Вот ее такую нашли. Наверное, 3-4 месяца, может быть, зарплату не получала. Выходил, рассказывал своим, кто-то вот сказал, давай, отомсти вот так.
7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Знаете, вот хотелось бы сказать, вот эта привязка к национальности, она, конечно, вообще чудовищна на самом деле. Потому что сумасшедших и больных людей вот среди любой национальности масса.
Это же привязка не к национальности, но к стране проживания.
Ну, пускай к стране проживания, но понимаете, везде же узбечка, жительница Узбекистана, узбечка. Вот у меня сестра двоюродная, замужем за узбеком. Узбек этот, вот у него в паспорте написано «узбек», но они живут здесь, он здесь родился в России. Вот 2 дня назад человек пришел домой со сломанной рукой, разбитой мордой. То есть вот его на работе где-то подкараулили, и понимаете, вот ты, значит, такой-сякой немазанный.
Ну, он обратился в полицию?
Ну, он, конечно, обратился в полицию, но смысл-то в чем, понимаете, что...
Смысл в том, чтобы их наказали.
Начинается какая-то травля, вот начинается травля, людей начинают стравливать. Узбеки теперь плохие, так
же. Все, я понял, спасибо. Вот Усман Баратов у нас в студии, он президент межрегионального узбекского землячества. Вот этот случай, который только что описала наша слушательница, вот, а что с этим сделать?
Жаловаться полицию в рамках закона, писать заявление. Если это работник полиции сделал,
то... Но это распространенная история. Вы боитесь распространения такой истории? Или, ну, как, ну, вообще бывает всегда кто-нибудь ненормальный?
Семья не без уродов.
Ну, вот что-то такое, не более того. И пока вы не сталкиваетесь с тем, чтобы этого было больше.
Все как везде, и у русских, и у других, и у американцев везде это есть. Мы что, мы не слышим, что в Америке расстреливают детей и школьников и прочее? Везде это есть, к сожалению.
В программе «Иностранцы» сегодня был Усман Баратов. Он президент Межрегионального узбекского землячества и член Комитета за гражданские права. Усман Акрамович, я благодарю вас. Спасибо.
Вам спасибо.